В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 августа, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 7 человек задержаны в Грузии по обвинению в подготовке теракта на магистральном газопроводе, связывающем Россию с Арменией. 7 медалей, 2 из них золотые. С такими итогами завершились для грузинских спортсменов Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Что принесли самопровозглашенной республике Абхазия 8 лет, прошедших с момента ее признания России? Заместителем руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия назначен Вячеслав Габузов. Что стоит за этой кадровой перестановкой? Мнение экспертов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США и Южная Корея начали ежегодные военные учения. В Рио-де-Жанейро завершились Олимпийские игры. Иран сообщил о прекращении использования России базы «Хамадан». Соединенные Штаты и Южная Корея начали ежегодные военные учения 22 августа. В них участвуют 25 тысяч американских и 50 тысяч южнокорейских военнослужащих. Учения продлятся до 2 сентября. Президент Республики Корея Пак Кын Хё заявила, что режим Севера дает трещину, и там могут возникнуть беспорядки. Чтобы предотвратить их, Пхеньян будет пытаться вызвать смятение в южном корейском обществе за счет различных провокации, в том числе кибератак, приводит ее слова агентство Ренхаб. Военные Северной Кореи пригрозили упреждающим ядерным ударом, если Сеул и Вашингтон проявят какие-либо признаки агрессии. Пхеньян часто делает такие угрозы. Учения проходят через несколько дней после того, как Сеул объявил, что второй человек посольства Северной Кореи в Лондоне дезертировал в Южную Корею, поскольку был разочарован руководством Пхеньяна. Государственные СМИ Северной Кореи назвали дипломата подонком и преступником. Северная Корея провела свое четвертое ядерное испытание в январе и запустила ракеты дальнего радиуса действия в феврале, вызвав ужесточение санкций ООН. На это Пхеньян ответил новыми запусками баллистических ракет. В Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана состоялась церемония закрытия 31-х Олимпийских игр. Парад спортсменов, в котором участвовали представители 207 стран, завершился фейерверком. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс передал олимпийский флаг губернатору Токио Юрию Кокуике. Следующие Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Японии. Россия на Олимпийских играх заняла 4-е место в неофициальном зачете, выиграв 56 медалей – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Победителями стали американцы. Сборная США завоевала в Рио-де-Жанейро в общей сложности 121 медаль, в том числе 46 золотых. 5 из них выиграл пловец Майкл Фелпс, который после игр в Рио стал 23-кратным олимпийским чемпионом. Второе место заняла Великобритания, 27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых медалей. Третье – Китай, 26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия прекратила использование военной базы «Хамадан» в Иране, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми. Он заявил, что у России нет базы в Иране. «Российская военная операция на данный момент завершена», — добавил он. Ранее сегодня министр обороны Ирана Хасен Декхан подверг Россию критике за обнародование информации об использовании российскими ВКС иранской авиабазы для авиаударов по позициям боевиков в Сирии. Дахан назвал это попыткой Москвы покрасоваться и показать, что Россия является сверхдержавой, сообщило сегодня иранское государственное телевидение. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников, которых подозревают в тяжких преступлениях против основ национальной безопасности страны, общественной безопасности, мира и международного правопорядка. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Юрий Луценко. По его словам, действия чиновников привели к гибели более 2000 и ранению не менее 8000 украинских военных, а также уничтожению техники и имущества на сумму около 50 миллиардов долларов. Луценко сообщил, что ведомство работает над предъявлением подозрений президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. Сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук в Киеве на пресс-конференции, приуроченной к 25-й годовщине независимости государства, заявил: «Если российским властям придет в голову безумная идея покорить Украину, то это будет последний день жизни России». Он убежден, что в этом случае цивилизованный мир полностью изолирует Российскую Федерацию, и она, скорее всего, начнет разваливаться. Главным итогом 25 лет независимости Кравчук назвал то, что Украина состоялась. В то же время, по мнению экс-президента, за этот период государству так и не удалось объединить украинский народ и поднять достойный его уровень жизни. «Мы иногда тратим много времени на споры, которые отвлекают нас от ключевых целей. Мы все время хотим изменить систему управления, которую за эти годы так и не построили, и мы, к сожалению, не преодолели коррупцию», — отметил Кравчук.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. 7 человек задержаны в Грузии по обвинению в подготовке теракта на магистральном газопроводе, связывающем Россию с Арменией. Служба госбезопасности сегодня сообщила об итогах расследования, которое продолжалось несколько месяцев и завершилось арестами. По данным следствия, все задержанные являются гражданами Грузии, но следы, возможно, ведут в Украину. В деталях разбирался Владимир Унанянц.
Служба государственной безопасности Грузии отчиталась о предотвращении теракта на грузинском участке магистрального газопровода, по которому голубое топливо поставляется из России в Армению. В ходе спецоперации были арестованы 7, 5 исполнителей и 2 соучастников. По словам следователя по особо важным делам СГБ Савле Мутиашвили, задержанные готовили подрыв открытого участка трубы недалеко от села Сагураму у реки Арагви, примерно в 20 километрах от Тбилиси. С этой целью злоумышленники направились в лесной массив около автотрассы Женвали-Шатили, где достали из тайника спрятанное ранее оружие и взрывчатые вещества. В этот момент и произошло их задержание. Представитель СГБ отметил, что следы неудавшегося теракта могут вести за границу.
В квартире одного из задержанных из компьютера изъята карта, на которой обозначены места осуществления подрыва. В настоящее время следствию известно, что один из задержанных граждан Грузии часто бывал в Украине. Но пока неизвестно, управлялась ли эта преступная группа из-за рубежа. Следствие по данному делу продолжается.
Сказал Сауле Мутиашвили. Возможно, украинский след в Грузии восприняли неоднозначно. В оппозиционном едином национальном движении усмотрели в этом политический выпад со стороны властей. Якобы таким образом руководство страны пытается дискредитировать перед выборами в парламент партию, находящегося сейчас в Украине, Михаила Саакашвили. Предостерегла власти от необдуманных заявлений и бывшая министр обороны Тинатин Хидашели. На своей странице в Фейсбуке она назвала безответственным упоминание Украины в контексте террористического акта, пусть и не состоявшегося. Если у СГБ есть подозрения в причастности к организации теракта, экс-президента или его окружения, пусть так и заявят. Но не надо говорить, что к теракту может быть причастна Украина. «Стыдно», — написала Хидашели. В правящей команде, напротив, поспешили отметить высокий профессионализм спецслужб, а все инсинуации вокруг комментария СГБ списали на попытку оппонентов набрать политические очки на горячей теме. Не политизировать вопрос призвали и в экспертном сообществе. Впрочем, специалисты указывают и на неверную квалификацию инкриминируемого арестованным деяния. Военный эксперт Нудар Харшеладзе утверждает, что разговоры о теракте в конкретной ситуации – ничто иное, как дешевая политическая уловка.
Имеет место частое употребление термина «терроризм» без всякого на то основания. Это никак не может быть квалифицировано как терроризм, во всяком случае на данном этапе. Если мы говорим об акте терроризма, то он должен был быть направлен против людей, а группа, которая намеревалась осуществить его, должна была иметь какую-то политическую или религиозную идеологию, как это было сейчас в Турции. Попытка взорвать трубу – это диверсия. Она действительно могла иметь место, но использовать это в предвыборный период, на мой взгляд, дешевая политическая уловка.
В любом случае, прежде чем говорить о мотивах преступления, нужно дождаться результатов расследования. А пока, по мнению эксперта по национальной безопасности Бесола Дашвили, можно говорить о четырех возможных версиях произошедшего.
За этим может стоять исламское государство, хотя этот вариант наименее реален, ибо ИГИЛ предпочитает запугивать людей кровавыми акциями, а не подобного рода диверсиями. Вторая версия – это деятельность российских спецслужб, как это было в 2006 году. Если помните, тогда тоже был взрыв на газопроводе. И тогда мы увидим продолжение этого рода инцидентов. А вот лидерство я бы отдал двум следующим версиям. Это возможно, украинский след, связанный с националами, а также, к сожалению, не исключена попытка со стороны властей набрать политические очки перед выборами.
Еще одну версию о возможной причастности Азербайджана к подготовке теракта не исключают в соседней Армении. Якобы таким образом Баку напоминает о своих возможностях влиять на энергетическую безопасность Еревана. Ведь газопровод «Север-Юг» стратегически важен для Армении. Но тбилисские эксперты эту версию называют несостоятельной. К данному моменту свою вину в подготовке диверсии признал предполагаемый руководитель группы Бека Бекаури. По словам адвоката, он находится в больнице, потому что при задержании силовики разбили ему голову. Что касается остальных фигурантов, их допрос продолжается. Как продолжаются и взаимные обвинения участников предвыборной гонки в желании пропиариться за счет внезапно подвернувшихся то ли террористов, то ли диверсантов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Вчера в бразильском Рио-де-Жанейро прошла церемония закрытия 31-х летних Олимпийских игр. 16 дней продолжались соревнования, в которых грузинские спортсмены получили 7 медалей, из них 2 золотые. И это самый успешный результат за все годы независимой Грузии. Итоги Олимпиады мой коллега Демис Паландов обсуждает с директором грузинской редакции «Радио Свобода», спортивным обозревателем Давидом Какабадзе.
Давид, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро грузинские олимпийцы завоевали 7 медалей, 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Это хороший результат для Грузии?
Я думаю, это хороший результат. Можно было, конечно, завоевать, наверное, больше медалей, но можно было и меньше. Так что, я думаю, 2 золотые медали – это определенный шаг вперед по сравнению с предыдущей Олимпиадой в Лондоне, когда у грузинской делегации была всего одна золотая медаль, хотя по общему количеству тогда тоже было 7 медалей. Так что это рекордный показатель за все время независимости Грузии на Олимпийских играх. Больше 7 медалей грузинская делегация не завоевала никогда. Так что вот если коротко оцениваться, я думаю, что результат вполне удовлетворительный.
Давид, давайте поговорим о спортсменах. Совпали ли прогнозы спортивных экспертов с реальными результатами грузинских олимпийцев? И были какие-то неожиданности, может быть?
Ну, в целом, прогнозы совпали с реальными результатами. И эти медали, о которых мы говорили, были завоеваны именно в тех видах спорта, в которых эти медали и ожидались. Это все силовые виды спорта, в которых грузинские атлеты традиционно сильны. Это штанга, это разные виды борьбы, ну, в частности, дзюдо, вольная борьба, классическая борьба. Все эти медали были завоеваны именно в этих четырех видах спорта. Ну, из этих четырех три вида разновидности борьбы. Особенно порадовал Лаша Талахадзе, штангист, молодой штангист, 22-летний из Сачхэре. Он не только выиграл золотую олимпийскую медаль, но и установил мировой рекорд в двоеборье и победил чемпиона Лондонской олимпиады, иранского спортсмена Салими Кордасиаби, которого все считали фаворитом. Так что вот, мне кажется, у этого спортсмена, у Лаши Талахадзе, большое будущее. Он только начинает, он в начале своего спортивного пути. Так что от него можно будет, я думаю, ожидать медали и на следующих чемпионатах мира, и через 4 года на Олимпиаде в Токио, если все будет в порядке со здоровьем. Это большой талант, мне кажется. И вот вторая золотая медаль, которую грузинские атлеты завоевали в Рио, на счету Ладо Хинчагашвили, это молодой тоже, относительно молодой спортсмен, у которого была уже медаль с предыдущей Олимпиады. И вот сейчас он, так сказать, подтвердил свое мастерство. И вот медаль, которая была у него серебряная в Лондоне, превратилась в золото Рио-де-Жанейро. Это атлет из гори. И вот, кстати, это тоже очень интересно, что из 7 медалей, завоеванных в Рио-де-Жанейро, 3 медали были завоеваны атлетами из гори. Так что вот этот спортивный город, город, где начинали свой спортивный путь очень многие борцы, он продолжает нести вот эту, если патетически выразиться, это знамя вот грузинской борьбы, если можно так сказать, и продолжает растить новые и новые таланты. И я думаю, что это нужно вот особенно отметить. Клад горийских атлетов.
Да, вот меня удивило то, что в неофициальном медальном зачете Грузия заняла 38-е место и обогнала не только Армению, которая на 42-м месте, но и Азербайджан. Всего на одну позицию.
Ну, по числу золотых медалей. Хотя у Азербайджана гораздо больше медалей, но вот по числу золотых медалей, да, Грузия обошла Азербайджан, и даже такие страны, как вот спортивные страны, традиционно спортивные страны, какой является, например, Чехия, Чешская Республика, или Румыния, или Болгария. Вот те страны, которые обычно показывают лучшие результаты, лучше, чем Грузия, результаты на Олимпийских играх.
Да, как раз в Чехии сегодня везде написано 10 раз спасибо своим олимпийцам, они вот так благодарят. А в Тбилиси вообще есть какие-то мероприятия, может быть, посвященные Олимпиаде? Сегодня каким-то образом выразили свою радость?
Радость вот выразили именно в горе. Там очень интересно было, что даже вот во время Олимпиады, когда шли прямые репортажи, а они были обычно уже после полуночи по местному времени, на главной площади в горе был установлен большой экран, и там половина города, ну, или, может быть, не половина, но очень много горийцев приходило каждый вечер туда болеть за вот своих посланцев, за своих борцов, которые, ну, уже можно с уверенностью сказать, оправдали их надежды. Но хотелось бы еще вот затронуть одну тему, хотя это не касается медалей, но я, например, обязательно хочу отметить выступление прыгуни на батуте Любови Головиной, для которой эти игры были уже третьей Олимпиадой, и на всех этих трех Олимпиадах она попадала в финал, значит, финальную восьмерку. На этот раз она была 7-й, на предыдущих Олимпиадах один раз 6-й, один раз 8-й, ну, это не важно. В общем, до медали ей не хватает там одного-двух шагов, но то, что уже третья Олимпиада, и каждый раз эта прыгунья на батуте попадает в финал, я думаю, большой успех. И еще одна неожиданность, хотя тоже без медалей. Безусловно, было выступление молодого, 22-летнего спортсмена Грибца, который выступал на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. И он тоже попал в финал. И неожиданно для всех занял 5-е место. Всего 19 сотых не хватило ему до медали. Так что вот эти нетрадиционно грузинские виды тоже, я думаю, имеют перспективу. И, может быть, вот на следующей Олимпиаде через 4 года, может быть, удастся кому-то из этих спортсменов уже завоевать медаль.
Это был директор грузинской редакции «Радио Свобода», спортивный обозреватель Давид Какабадзе. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Вчера в Цхинвали и во Владикавказе бурно отметили победу осетинского борца вольного стиля в категории до 65 килограммов Сослана Рамонова, который завоевал 19-ю золотую медаль России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
25-летний уроженец Цхинвала, чемпион мира по вольной борьбе Сослан Рамонов, дошел до финала Олимпиады и в финале победил азербайджанца Тагрула Аскерова с сухим счетом 11-0, отомстив таким образом за своего близкого друга, серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне Бесика Кудухова. На Олимпийских играх 2012 года Кудухов проиграл в финале именно Аскерову. К сожалению, позже Бесик трагически погиб в ДТП во Владикавказе. И сегодня все свои победы Сослан Рамонов посвящает именно ему. Вчера после финальной схватки первым комментарием Рамонова в СМИ стала фраза: «Бесик все видел». Сослан Рамонов родился 1 января 1991 года в Цхинвале. Его дед в свое время был направлен на работу из Северной Осетии в Южную и, влюбившись в этот край, решил остаться там жить. Семья Рамоновых внесла серьезный вклад в советскую школу вольной борьбы. Отец Сослана Рамонова, Людвиг, является шестикратным чемпионом Грузинской ССР по вольной борьбе. Дядя Станислав неоднократно выигрывал чемпионаты Грузии. Сейчас он работает в Москве тренером в ЦСКА. По материнской линии Сослан – племянник Бестаевых. Он родственник именитого советского борца-вольника Алимбега Бестаева, который был чемпионом мира и Советского Союза, победителем первого розыгрыша Кубка мира, бронзовым призером летних Олимпийских игр в Мельбурне. Сам Сослан Рамонов в 2014 году стал чемпионом мира в Ташкенте. Он бронзовый призер мирового первенства 2015 года в Соединенных Штатах Америки, победитель предолимпийского чемпионата России этого года в Якутске. Спортивный комментатор, депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Юрий Федаров говорит, что олимпийское золото Рамонова – символ возрождающейся осетинской школы вольной борьбы.
Очень давно не побеждал. Побеждал это прорыв своего рода. И еще уверенность, которой победит Сослан Рамонов, это тоже говорит о том, что этот парень олицетворяет борцовскую школу Осетии. Та техника, ту, скажем так, физическую борьбу, которую показал Сослан Рамонов, это лицо сегодняшней борьбы Северной Осетии.
Я созвонилась и с братом олимпийского чемпиона Аланом Рамоновым. Весь день семье Рамонова поступают поздравления, а в доме во Владикавказе не стихают молитвы. Застолье началось сразу после счастливой новости из далекого Рио, говорит Алан Рамонов.
Не знаю, как вам даже это объяснить, это не передать словами реально. То же самое в данный момент у меня и было вчерашний день, когда вот трубу подняли со славу, позвали его олимпийским чемпионом, роднился, близкий. Вообще люди, корреспонденты приехали весело, вообще на позитиве, даже вот реально вот люди плакали. Южная Осетия поддерживает, спасибо Южной Осетии, нашей родной родине. Они, правда, в интернете смотришь, что за его всю ночь катаются, вспоминаются со Сослана, с флагом осетинским во Владикавказе. Во дворе мы собрались, тоже реально обрадовал нас наш брат. Обрадовал за Осетию, всем доказал, что мы всегда есть, будем лучшие.
Победа Рамонова вдохновила всех поклонников вольной борьбы, как в Северной, так и в Южной Осетии. Всю ночь на улицах Цхинвала и Владикавказа шло празднование. Молодежь очень эмоционально отреагировала, особенно в Цхинвале, где Рамонов очень популярен среди своих сверстников, несмотря на то, что семья проживает в последние годы во Владикавказе. На родине олимпийца ждут в ближайшие дни. Сегодня он прилетает в Москву. Владикавказец Цхинвал пока готовится триумфально встретить соотечественника. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подводят итоги Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро болельщики не только тех команд, которые в ней участвовали. На олимпийскую тему размышляет и наш постоянный автор из Абхазии Виталий Шаре.
Вчера очередным феерическим зрелищем церемонии закрытия завершились 16 дней 31-х летних Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро. И вот, рассматривая, как обычно, таблицу с результатами участников Олимпийских игр в неофициальном командном зачете, я решил собрать данные обо всех играх современности, не только летних, но и зимних, чтобы на основе этого сделать вывод о том, какие страны и народы можно назвать самыми спортивными. Так вот, начиная с 1896 года и заканчивая 2016, доминируют на них Соединенные Штаты Америки. Американцы приняли участие в 30 играх и 17 раз были первыми в медальном зачете, 11 раз вторыми и только дважды третьими. Но во второй половине 20 века мощную конкуренцию им составлял Советский Союз. Он начал участвовать в Олимпийских играх только в 1952 году в Хельсинки и сразу же вышел там на второе место, вслед за американцами. Советские спортсмены становились первыми на Олимпийских играх в Мельбурне, Риме, Мюнхене, Монреале, Москве и Сеуле. Даже в 1992 году в Барселоне, уже после распада СССР, объединенная команда шести стран СНГ по инерции завоевала больше всех медалей, включая золотые, то есть, можно сказать, в седьмой раз. А вот предшественница СССР Российская империя на Олимпийских играх лавров не снискала. Преемница же СССР Российская Федерация, потеряв население по сравнению с ним почти половину, на летних играх занимала второе-четвертое места. Четвертое было на последних в Лондоне 2012 и Рио-де-Жанейро 2016. Но если лондонские игры для россиян однозначно можно назвать неудачными, то в Рио, учитывая отстранение из-за допингового скандала почти всех легкоатлетов и всех тяжелоатлетов, россияне, можно сказать, выступили достаточно успешно. Последние десятилетия сильно прогрессировали команды Китая и Великобритании. Китайцы стали первыми на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, а Великобритания в 2008 году была четвертой, в 2012 третьей и 2016 второй. Если же говорить о зимних играх, то за весь период, начиная с первого их проведения в 1924 году, впереди с большим отрывом идут СССР, Россия, 9 раз побеждавшая в медальном зачете, и маленькая Норвегия, сделавшая это 7 раз. Нынче в Рио-де-Жанейро из южнокавказских стран Грузия взяла 2 золотые медали, 1 серебряную и 3 бронзовые, Азербайджан, соответственно, 1, 4 и 10, Армения 1, 3 и 0. К сожалению, никого из Абхазии среди участников этих игр не было. В Лондоне в 2012-м борец-вольник Денис Царгуш, выступая в весе до 74 килограммов за сборную России, завоевал лишь бронзу, хотя абхазские болельщики очень надеялись на золото. Вот она, олимпийская магия. Денис трижды становился чемпионом мира, то есть побеждал на том же уровне тех же, по сути, соперников. Но как же всем нам в Абхазии было нужно именно это звание олимпийского чемпиона? А вот в Рио-де-Жанейро 28-летний Царгуш уже не попал. Среди абхазских болельщиков, конечно, не могло не обсуждаться участие в играх в Рио команды Республики Косово. Дзюдоистка из нее завоевала золото. И даже, совершенно неожиданно, команды беженцев, тех самых, которые заполонили последний год Европу. Да, косовары долго дожидались олимпийского пропуска, но тем не менее, не будучи членом ООН, дождались. Что ж, двойные стандарты еще никто не отменял. Предвижу вопрос, а если бы Абхазии и дали вдруг этот пропуск, разве есть у нее возможность подготовить спортсменов, которые соответствовали бы олимпийскому уровню? Ведь тот же Царгуш вырос в большого спортсмена, тренируясь в России. А вы не сомневайтесь, вы дайте этот пропуск, а там посмотрим. Кстати, в Рио медаль завоевала и команда из страны, более чем вдвое меньшей Абхазии по народонаселению – Гренады. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Маматова.
Департамент контрразведки МВД Грузии сообщил, что по обвинению в попытке совершения масштабного террористического акта 20 августа арестовано 7 грузинских граждан. По утверждению МВД, пятеро из них задержаны при изъятии из тайника взрывчатых веществ и спецприспособлений, с помощью которых подозреваемые собирались взорвать опоры стратегического газопровода из России в Армению. Еще один человек задержан по обвинению в недоносительстве о преступлении. Седьмой задержанный – действующий сотрудник полиции. Ему вменяется вину пособничества при подготовке теракта. Бетина Ионишвили возвращается в телеэфир. Бывший глава грузинского правительства появится в проекте телекомпании GDS в новом сезоне сентября. Его соведущими будут журналисты Михаил Пиекришвили и Натия Таидзе. Как заявил интернет-издание ambb.g, один из соведущих передачи Михаил Пиекришвили, это не будет передачей Ионишвили, это будет выборным проектом, в котором примет участие бывший премьер. По его словам, Бедина Иванишвили, как гость на передаче, будет отвечать на вопросы не только ведущих, но и на вопросы других журналистов. Передача будет проходить в прямом эфире один раз в неделю. Будем выходить в эфир из разных регионов Грузии. На передачу будут приглашаться также местные журналисты, и у них будет возможность задать вопросы, отметил Пиекришвили. Пиротехники МЧС России разминировали часть территории Цхинвальского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В работах принимали участие служащие отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», которые обезвредили более 350 взрывоопасных предметов, передает РИА Новости. Ранее глава самопровозглашенной Республики Леонид Цибилов заявил, что де-факто граница с Грузией в ближайшее время будет укреплена совместно с Россией. Туристы из Москвы, следовавшие пешим маршрутом из села Ачандара Гудаутского района к высокогорному селу Псху, все еще не найдены, сообщили в службе МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия по Гудаутскому району. Поиски ведутся уже третьи сутки от села Хибау к Псху. Привлечена авиация, так как наземные поиски не дали результатов. Тело другого туриста из Украины, Сергея Малочкина, утонувшего накануне в Гагре, тоже пока не найдено. На сайте МЧС говорится, что трагедия произошла в акватории Гагры. Работу сотрудников МЧС осложняет сильное подводное течение, сообщает «Спутник Абхазия». МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с фактом нападения в городе Руставе на активиста самой крупной оппозиционной партии «Единое нацидвижение». Как сообщили новости Грузии, в пресс-службе ведомства дело ведется по статье «Избиение».
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Неправительственный сектор заявляет о возможных нарушениях в ходе комплектования участковых избирательных комиссий в Грузии. О нарушениях и позиции Центра избиркома по этому поводу в материале Анастасии Славинской.
У НПО «Справедливые выборы» оказались на руках так называемые предварительные списки кандидатов на членство в участковых избирательных комиссиях Самтреде, Синаки и Кубулети. Кто их составлял, неизвестно. Однако, как говорит исполнительный директор «Справедливых выборов» Михаил Бенидзе, после того, как члены НПО сравнили списки официально отобранных кандидатов с перечнем кандидатов из вышеназванных городов, выяснилась следующая картина. Кубулетские списки совпали практически полностью, а в Самтреде донецких 256 человек из 300. Что касается избирательной комиссии в Санаке, то она будет укомплектована сегодня.
Сейчас важно узнать, кем, когда и каким образом были составлены эти списки. Если эти списки, которые были согласованы с кем-либо извне или в результате консультации областной комиссии с кем-либо посторонним, это, разумеется, серьезная проблема, и она вызывает вопросы относительно независимости и беспристрастности комиссии. Если же это совместная позиция ее членов, в таком случае должно быть известно, на основании каких критериев происходит отбор этих лиц, как, при каких обстоятельствах, где был согласован этот список, и почему этот процесс не был прозрачным и открытым, в том числе и для наблюдательных организаций.
Говорит Бенидзе. Каждая избирательная комиссия состоит из 13 членов. 6 из них – это люди, выбранные по профессиональному признаку областной комиссии. Остальных же назначают непосредственно партии. То есть это люди, которые в каком-то смысле защищают интересы определенной партии. Соответственно, беспристрастность независимых 6 членов, выбранных областной комиссией, особенно важна, говорит Бенидзе. Ассоциация молодых юристов также следит за процессом подготовки к выборам. В ходе наблюдения, говорит ее глава Анна Нацулишвили, из разных источников они получили информацию о существовании предварительных списков и попытке правящей власти провести своих кандидатов в комиссию. Согласно этим спискам, выясняется, что эти люди, возможно, были выбраны не по профессиональным признакам, а по их политическим пристрастиям и симпатиям, поскольку они, члены их семей, являются сторонниками грузинской мечты. Между тем, в ЦИК считают, что поводов для опасений нет. Ее председатель Тамар Жвания заявила, что процесс комплектования участковых избирательных комиссий проходит в рамках закона. На данном этапе эти обстоятельства и доводы не подтверждены. По нашей информации, в тех округах, где они уже выбраны, это опытные люди, которые провели уже несколько выборов на достаточно высоком уровне. Также выбраны молодые, закончившие курс школы избирательного развития. Соответственно, мы будем всячески способствовать прозрачности процесса. Процесс отбора членов избирательных комиссий начался 19 августа и должен завершиться завтра, 23-го. Сегодня должна быть укомплектована избирательная комиссия в Синаке. Если результаты отбора и там будут также близки к предварительному списку, вопросов к законности процесса станет только больше, уверены представители неправительственного сектора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Граждане Грузии могут проверить свои данные, зафиксированные в списках избирателей, через терминалы оплаты, мобильные телефоны и интернет. В частности, смогут узнать, на каком участке они должны проголосовать в ходе предстоящих выборов. Как отнеслись граждане к этим новшествам, узнавал наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Как бы вы оценили данные новшества?
Это очень хорошее новшество. Во-первых, государство экономит на ресурсах. Раньше приходилось платить людям, чтобы они ходили по домам, регистрировали всех, сообщали о том, где они будут голосовать. Тратили на это много денег и времени. Со многими избирателями эти люди и вовсе не могли встретиться, поскольку избиратели отсутствовали дома во время их визита. А ведь таким образом нарушались права избирателя. Для меня, например, очень важно выполнить свой гражданский долг и проголосовать. Важно знать точно, попала ли я в списки избирателей и не нервничать по этому поводу. Поэтому новшество это очень хорошее.
А вы знаете, в каком избирательном участке вы зарегистрированы?
Да, я знаю. Я действительно решила уточнить эту информацию через интернет. Я не переезжала, так что меня зарегистрировали в избирательном участке, в котором я уже несколько выборов подряд голосую.
Я считаю, что это новшество было обязательным, чтобы граждане не испытывали сложностей с перепроверкой необходимой информации. Хочу добавить, мы все обязательно должны прийти на выборы и зафиксировать свое мнение. Мы не должны сидеть дома, а действовать во благо нашей страны, для нашего будущего. Еще раз повторю, я приветствую данный проект. Хорошо, что теперь так просто получить информацию о себе.
А вы воспользовались этими методами, чтобы узнать, где находится ваш избирательный участок?
Нет, я пока не знаю, где буду голосовать. Я не из Тбилиси, проживаю на западе Грузии. Однако я обязательно воспользуюсь одним из этих методов, чтобы узнать точно, в каком избирательном участке мне придется голосовать.
Наверное, подобное новшество было необходимым, я так думаю. Люди смогут, не выходя из дома, узнать всю необходимую информацию. Я, к примеру, не часто голосую, поэтому не знаю, где находится избирательный участок, на котором я зарегистрирована. В этом году пойду на выборы и, наверное, узнаю эту информацию с помощью интернета.
Гражданам будет намного легче получить необходимую информацию. Зашел в интернет и узнал все, что нужно. Однако меня беспокоит другой момент. Эту информацию, как я понимаю, может получить любой человек. То есть узнать, где я буду голосовать и где я живу. Это неприемлемо, открывать эту информацию для любого человека, я считаю, неправильным. Меня лично это не устраивает.
Очень хорошо, это упростит жизнь людям. Однако, что касается меня, то этими программами я пользоваться не собираюсь. Я просто не хочу участвовать в предстоящих выборах.
В принципе, если учитывать существующую реальность, я не считаю, что у этого новшества есть какой-то смысл. Люди, которые хотели голосовать, делали это и раньше, без интернета и терминалов быстрой оплаты. Сегодня у граждан нет желания участвовать в выборах из-за того, что им просто не за кого голосовать. У нас нет достойных политиков, в которых бы верил народ. Технические вопросы, которые сейчас начали исправлять, тут ни при чем.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Указом президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия заместителем руководителя президентской администрации был назначен Вячеслав Габузов. Ранее он занимал должность председателя Госкомитета информации и печати, а затем представителя правительства в Юго-Осетинском парламенте. О том, что значит эта перестановка и почему она произошла именно сейчас, рассуждают эксперты в материале нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
Российский политолог Владимир Новиков считает, что назначение Вячеслава Габозова на должность заместителя руководителя администрации президента надо рассматривать в контексте предстоящих весной 2017 года выборов президента. Наверное, пока рано говорить о том, за какой конкретно участок избирательной кампании будет отвечать Вячеслав Габозов. Но можно предположить, какие качества политика будут востребованы, говорит Владимир Новиков.
Этот человек присутствует в политике с 1690 года. Я думаю, что фигур, которая присутствует с того периода времени, не так уж много осталось. Да? Это человек, который, судя по тем постам, которые он занимал, пользуется доверием первого лица. В-третьих, это, безусловно, фигура, которая не имеет, скажем так, ярко выраженных врагов, хотя, безусловно, мы понимаем, что в таком маленьком социуме и в таком маленьком политикуме, как в любом маленьком коллективе, всегда есть история взаимных претензий как часть биографии. Даже если эти взаимные претензии никогда не расширялись до открытых конфликтов и противостояний. Несмотря на это, безусловно, Вячеслав Габузов – это человек, который умеет сохранять хорошие отношения.
Если мы все-таки исходим из того, что на выборах нужен человек, который сможет ладить со всеми, означает ли это, что повторяется в какой-то степени? История избирательной кампании 2012 года, когда вокруг Кибилова собрались люди с непростыми взаимоотношениями.
Уже сейчас понятно, что главным оппонентом Леонида Харитоновича будет Анатолий Бибилов. Я думаю, что примыкание к штабу Леонида Кибилова будет строиться во многом по принципу оппонирования Бибилову и преодоления, безусловно, собственных противоречий. Я думаю, что в этой ситуации Вячеслав Габузов будет одной из ключевых фигур в администрации президента в период президентских выборов.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев также считает, что это назначение напрямую связано с предстоящими президентскими выборами. Правда, в отличие от 2012 года, Леонид Кибилов уже не кандидат, щедро раздающий обещания, а действующий президент, который идет на выборы с грузом невыполненных обещаний и обид со стороны вчерашних союзников по коалиции. А значит, президента и его доверенных лиц ждет весьма непростой переговорный процесс, причем на разных уровнях, с бизнес-элитами, влиятельными семьями, представителями интеллигенции или защитниками Отечества. И здесь, по мнению Роланда Келихсаева, важно избежать той гнетущей атмосферы, которая царила перед парламентскими выборами, когда администрация президента в своем желании контролировать дружественные партии перешла все границы дозволенного, вымарывала по своему усмотрению протоколы партийных конференций, пересматривала партийные списки кандидатов, отстраняла неугодных от участия в выборах и тому подобное. В результате администрация настроила против себя большую часть партийцев, вызвала возмущение избирателей и с треском проиграла выборы, говорит Роланд Келексаев.
Складывается такое впечатление, что извлекли уроки из поражения на парламентских выборах и все-таки пришли к выводу, что для того, чтобы объединять вокруг себя людей, не нужен авторитарный аппаратчик, который является Борис Ильич, а нужен человек, который может договариваться, сглаживать углы, какие-то противоречия. И в этом смысле кандидатура Гобозова оптимальна.
Это был югостинский эксперт Роланд Келексаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Через несколько дней исполняется 8 лет со дня признания Абхазии и Южной Осетии России и тремя другими государствами. Наш постоянный автор из Сухуми, Изида Джания, попыталась суммировать, что принесли эти годы самопровозглашенной Республике Абхазия. Взгляд из Сухуми.
26 августа, вскоре после окончания августовской войны 2008 года, Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Позже Абхазию признали еще три государства, члена ООН – Венесуэла, Никарагуа, Науру. Таким образом, из непризнанных государств Абхазия и Южная Осетия превратились в частично признанные. Эта дата, 26 августа, тут же попала в перечень знаменательных и была объявлена в Абхазии праздничным выходным днем. Абхазия ликовала. Почти так же, как и в День Победы в грузино-абхазской войне. Казалось, что признание открывает широкие перспективы для экономического развития и расчищает путь к мечте о маленькой, богатой и комфортной стране. И гарантом ее развития выступает ближайший сосед и стратегический партнер, со стороны которого поступала помощь в виде пенсий, зарплат силовым ведомствам и вливания в бюджет. Пока головы абхазов кружились от успехов, было заключено более 80 международных российско-абхазских соглашений. В Абхазии расположились российские военные базы, российскому посольству достались самые лакомые куски Сухумского побережья и так далее. Никто не задавался вопросом о рисках, которые таит в себе бесконкурентное партнерство маленькой нищей Абхазии, измученной блокадой, с громадной страной с традиционными стратегическими интересами. Говорить о балансе этих интересов и тогда, и даже сейчас считалось неприличным. Речевой трафарет для абхазских чиновников всех уровней и партийных деятелей насыщен реверансами в адрес России. Доходило до курьезов. В январе 2011 года во время президентства Багапша по требованию президента Генеральная прокуратура возбудила против лидера Народной партии Якуба Лакоба уголовное дело по статье «Клевета». Я процитирую слова главы счетной Палаты Российской Федерации Сергея Степашина, которые вывели из равновесия лидера Народной партии. «Жуликов, слава Богу, пока у вас не нашли», — конец цитаты, — сказал российский чиновник после того, как счетная палата не досчиталась 347 миллионов рублей из выделенных России Абхазии денег. Впервые в истории современной Абхазии политический лидер был не только обвинен, но еще и арестован за критику главы счетной палаты России, который, по мнению отнюдь не только Якуба Лакоба, покровительствовал абхазским коррупционерам. Конечно, говорить об установлении равноправных отношений с, по сути, единственным стратегическим партнером в Абхазии не просто не принято. Это воспринимается как оскорбление России и всего российского народа, как, в общем-то, и несогласие с любыми предложениями, исходящими от российской стороны. Напомню, среди них продажи недвижимости иностранцам, добыча нефти на абхазском шельфе и многое другое. Я не буду останавливаться на этих давно наисбивших оскомину темах, а позволю себе свежий пример равноправного сотрудничества. Несколько дней назад в Москве прошла российско-абхазская межправкомиссия, на которой обсуждались российские инвестиции в Абхазию. На заседании было решено провести из средств инвестиционной программы перерасчеты за электроэнергию, подаваемую в зимний период из России в Абхазию. 221 миллион рублей долга за электроэнергию вычтены из программы развития Абхазии. Казалось бы, все правильно. Мы потратили и мы заплатили. Но именно в этом контексте я хочу еще раз вернуться к условиям некоторых российско-абхазских соглашений, по которым российские военные базы рассчитываются с Абхазией за электроэнергию по тарифам, предусмотренных для абхазских государственных органов. То есть по 60 копеек за киловатт, в то время как Россия продает электроэнергию Абхазии по 2 рубля 50 копеек. В этом примере для меня и содержится итог стратегического партнерства России-Абхазия. Если бы российские военные части покупали у Абхазии электроэнергию хотя бы по той цене, по которой Абхазия закупает ее у России, то они заплатили бы в этом году не 25 миллионов, а 107 миллионов рублей. Согласитесь, разница существенная. Поэтому и хочется припомнить один из пунктов договора о стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией о содействии социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Хотелось бы понять, каким образом история с энергетикой вписывается в эту договоренность. Изида Чани из Сухума специально для «Эхо Кавказа».
Взгляд из...
В Тбилиси не стихает общественный резонанс, связанный с массовой вырубкой деревьев 18 августа в одном из районов столицы. Мэр Тбилиси Давид Нормания поспешил объявить 10-дневный мораторий на вырубку деревьев, призвав всех заинтересованных лиц к диалогу. В свою очередь, оппозиция в Сакребуло сегодня потребовала, чтобы мэр столицы отчитался на внеочередном заседании и ответил на вопросы, связанные с вырубкой деревьев. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракли.
Прошло 5 дней с момента вырубки 45 деревьев, о которых говорит сегодня, по крайней мере, вся столица. На многочисленных фото и видеокадрах в СМИ с места застройки будущей гостиницы видно, что большинство поваленных деревьев совсем не больны и не высыхают, как это утверждалось в экспертизе частной компании, нанятой девелоперами. Общественность и экологи требуют объяснения от городских властей и наказания виновных, так как окончательный вердикт на вырубку выдан службы озеленения мэрии. Мэр Тбилиси Давид Нормания с экологами не согласен. Он считает, что проблему надо решать с помощью доработки законодательства, которое исключит повторение подобных случаев. До окончательного прояснения вопроса мэр взял тайм-аут на 10 дней.
Мы призываем к консультациям на протяжении этих 10 дней. Мы готовы встретиться с любыми общественными организациями и заинтересованными лицами, чтобы выработать комплекс мер, направленный на ужесточение законодательства в этом вопросе.
Экологи считают, что инициатива мэра – ничто иное, как уловка с целью нивелировать острую реакцию со стороны общественности. Активист Ната Перадзе, которая в знак протеста на протяжении 5 дней голодает у стен мэрии, в разговоре с «Эхо Кавказа» отметила, что по существу мэрия давно превратилась в контору, обслуживающую интересы девелоперов.
Десятидневное перемирие со стороны Нормания как бы подтвердило, что мэрия ведет войну против зеленых насаждений города и что по истечении срока моратория боевые действия будут возобновлены. Если бы целью мэра было ведение переговоров, то вот я здесь уже 5 дней, но ко мне не обратился ни один чиновник. Я требую отставки руководства службы озеленения и создания общественного совета, который возьмет под контроль любые действия, связанные с зеленым покровом. В этом году высохло 80% сажен. Высаженных этой службой. За примером далеко ходить не надо. Достаточно лишь взглянуть на засыхающие насаждения у стен мэрии, чтобы понять, что эта служба не выполняет своих обязанностей.
Считает эколог. Сегодня к протесту экологов присоединились политики. 3 оппозиционные фракции Сакребулу собрали 25% голосов, необходимых для созыва внеочередной сессии, на которой будут заслушаны разъяснения мэра по этому вопросу. По словам представителя ЕНД в Сакребулу Ираклия Бесадзе, 25 августа будет поставлен вопрос о персональной ответственности Давида Нормания.
Учреждение, где чиновник выдает разрешение на вырубку 45 деревьев, даже не удосужившись на проверку их состояния, до сих пор не могут найти виновных. На что тогда эти службы? Мэр, как маленький ребенок, прячется от общественности. Было бы интересно публично ознакомиться с его видением решения проблем экологии города. И что наиболее важно, услышать, считает ли он себя ответственным за произошедшее.
Впрочем, на пути планов оппозиции встал спикер Сакрыбулу Георгий Алибегашвили. По его заявлению, помыслы оппонентов направлены на раздутие политического скандала, а не для решения вопроса по существу. По словам Алибегашвили, установление даты внеочередного заседания входит исключительно в его компетенцию. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И о событиях за пределами региона. Актер Олег Басилашвили стал доверенным лицом партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России 18 сентября и дал согласие на использование своих высказываний в предвыборной агитации партии и ее кандидатов. Свое решение он объяснил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Резункову.
Вы стали доверенным лицом партии «Яблоко» на предстоящих выборах 18 сентября и дали согласие на использование своих высказываний в предвыборной агитации партии и ее кандидатов. Почему вы приняли такое решение?
«Яблоко», пожалуй, единственная партия, сохранившая с 90-х годов свое демократическое лицо. Это первое. Это больше всего меня привлекает. Плюс к этому, в планах партии, и конкретно ее руководителя, там, кто будет руководить, Явлинского, существуют вещи, которые очень симпатичны. Проект по строительству дорог, по социальным обязательствам. Много хорошего, симпатичного и нужного. И продолжение тех реформ, которые были прекращены с появлением Владимира Владимировича Путина.
Олег Валерьянович, существует мнение, что участие в таких президентских выборах, на которых, скорее всего, президентом опять станет Владимир Путин, неприемлемо для демократов. Многие противники участия в таких выборах называют их фарсом. Вы не согласны с такой точкой зрения?
Ну, пусть представляет как угодно, это их личное дело, за этим отвечать придется не перед нами. Но участие в этих выборах, по крайней мере, да, возможно. Людям, приверженным демократическим ценностям, заявить о своих позициях открыто и непринужденно. Дело в том, что на Болотной площади мы требовали только одного, честных и свободных выборов. Никакой ни революции, ни переворотов, ни крови, только честные и свободные выборы. Если они будут нечестными, не свободными, ну что же, это не наша вина. Но пойти мы на них пойдем обязательно.
В эти дни отмечается 25 лет путчу ГКЧП. Существует мнение, что именно после него номенклатура и КГБ пришли к власти стране, получили возможность обогащаться, что и определило дальнейшее будущее страны. А что думаете вы, Олег Валерьянович?
Да, совершенно верная точка зрения, совершенно верная. После начала первых демократических реформ по преобразованию политической и экономической системы России и Советского Союза, следующим шагом, который должен был предпринять Егор Тимурович Гайдар со своим правительством, это был шаг по реформам судебного производства, правоохранительных органов и прокуратуры, для того, чтобы поставить непреклонный заслон всем правонарушениям, которые возможны при рыночном хозяйстве. Но тут вы знаете, что его постигла участь того человека, которого просто убрали из правительства, несмотря на то, что Борис Николаевич Ельцин всячески его защищал, возвращал и так далее. Да, конечно, вы правы, в ваших словах есть большая доля истины. Но мне кажется, еще большая вина в этом заключается и в нас. Люди, которые приняли участие активнейшее в событиях 90-х годов, потом возложили всю ответственность на людей, которые вас страну. Ну, ребята, давайте. Теперь мы подождем, когда вы все сделаете. Это наша привычка к тому, что за нас кто-то все решит. За нас. Не мы сами сделаем что-то, а за нас решит Гайдар. Это наша русская, так сказать, традиция. Возлагает все решения на верха и только слушаться. Вот самое большое счастье моей жизни дважды было, когда я увидел 9 мая 45 года на Красной площади в День Победы, в день подписания капитуляции над фашистской Германией, свободных людей, и точно таких же людей, свободных, я увидел вокруг Белого дома, когда было ясно, что ГКЧП провалилось. Вот эта свобода должна была ими в труде завоевываться, отстаиваться. Нет, многие опустили руки, пошли в бизнес. Ну, а умные, хитрые люди, вот это все. Как говорил Лев Николаевич Толстой, если дурные люди умеют соединяться воедино и представляют собой силу, то значит все хорошие люди должны сделать только то же самое. Ведь как просто? Это сказал Лев Николаевич Толстой. Но как до сих пор мы эту формулу никак не можем усвоить.
На вопросы Виктора Резункова отвечал актер Олег Басилашвили, ставший доверенным лицом партии «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму России. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.